Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка!
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Батюшка, мы продолжаем говорить с вами о полезных привычках православного христианина. Сегодня предлагаю тему посвятить навыку переключаться с плохого, не зацикливаться на каких-то своих навязчивых мыслях, да, на каких-то переживаниях. Я думаю, что это знакомо каждому. Когда что-то случается или может случиться, мы начинаем переживать за это дело, накручивать. Есть такое в народе высказывание «гонять тараканов этих у себя в голове туда-сюда». Сами мучимся от этого. Ситуация, понятно, от этого не разрешается, но мы и переключиться не можем. Не можем. Сложно нам это, не умеем, не получается. Давайте, батюшка, поговорим о том, как же все-таки можно переключиться. Как можно остановить вот это вот колесо, которое крутится и крутится?
Это не обязательно вот даже какой-то поток каких-то мыслей. Бывает какое-то душевное состояние. Вроде бы ничего плохого мы не делаем и не думаем даже, но вот встал человек, а настроение какое-то пониженное, вот, допустим. Или какой-то страх, вот тревога вдруг какая-то, ощущаешь ее в себе, и все, вот долгое время никак невозможно от нее избавиться. От эти состояния, они бывают у людей, утверждаются в детские годы. Я вот заметил, что есть детишки, если их вовремя не переключить на что-то другое, то они тоже, бывает, застревают в таких состояниях, особенно в состоянии обиды. Ну, скажем, обидели их там родители, что-то не купили, не подарили, сказали, и вовремя не заметили, что ребенок в таком состоянии находится, а он уже все, вошел в него, и потом вокруг него уже все тут пляшут и танцуют, и предлагают, и подарков в 10 раз больше, чем он просил, все. А он ручки на груди сложил, отворачивается головкой. Он вроде бы и рад этих подарки принять, и рад бы шагнуть, вот это все, но не может. Вот тут что-то засело внутри, вот, но никак это из себя невозможно вытащить. Бывает и у взрослых людей, я вот и по себе знаю, и другие вот люди наблюдать доводилось. Особенно вот, к примеру, в семейной жизни супруги один другому что-то сказал, ответили, и все, надулись оба, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и бы обнять всех хочется, пойти там поцеловать, поздравить друг друга, что-то там сделать, а нет, никто не идет вот на уступки. Вот какое-то такое тоже невзрослое состояние, вот это вот детское такое вот обиды, никак не могут вот преодолеть в себе. Вроде бы хотя есть желание, но ничего не получается. И таких примеров очень часто в нашей жизни встречается. Это вот, как вы говорили, и мысли какие-то, которые мы начинаем гонять по кругу, и они снова и снова приходят к нам, образуют у нас такую главную, такую генеральную дорогу нашей мысли, что ли. И самое-то ужасное, что отказ от этих мыслей, те же мысли подсказывают, что он будет болезненным для нас.
Да, это знаете еще, батюшка, о чем я думаю? О том, что это такое ощущение псевдоконтроля, да? То есть нам кажется, что вот мы сейчас будем об этом думать и таким образом как будто бы контролировать эту неприятную ситуацию. Ну, понятно, что это иллюзия, конечно же, ничего мы не контролируем, но действительно просто взять, например, и не думать об этом, у человека начинается паника. А как же так? У меня же там неразрешенный вопрос, как я могу не думать просто?
Да, совершенно верно, потому что, а на самом-то деле это просто, вот какая, если у нас рождается мысль, то ее наш мозг хочет подтвердить и придумывает разные предлоги. И вот это один из таких предлогов, что и псевдоконтроль этот возникает. Ну как вот из этого выйти? Я вот по себе знаю так, потому что мы вот сейчас будем ссылаться много на личный опыт, ну и на опыт других людей, что продумав какую-то ситуацию один раз, два, три, 10 раз продумав ситуацию, еще раз продумал хорошенько, можно ее записать, даже эту ситуацию, и сказать до 22 там, декабря, января, там, я не знаю, или до такого-то часа я к ней не буду возвращаться. И не возвращаться, если мозг ее снова наподкидывает, отказывайтесь от нее. Я отказываюсь от тех мыслей, которые причиняют мне боль. Вот это уже пошел навык, это уже привычка — отказываться от тех мыслей, которые мне мешают. А как можно от мыслей каких-то отказаться? Ну, способ обычно один. То есть думать о других вещах, переключать самого себя. Самый простой способ, я когда люди у меня приходят, иногда прихожане говорят: батюшка, вот не могу это остановиться, вот думаю. Я говорю: хотите, дам вам совет, 100% работает. Берете молоток, палец какой не жалкий, хрязь молотку по пальцу. И вот об этом, о чем вы сейчас думаете, думать точно некоторое время не будете, 100%. Потому что мысли сразу же начнутся: надо к врачу бежать, и как больно, зачем это сделал, и все такое прочее. Человек одновременно о двух вещах думать не может. Если у него возникает потребность думать о чем-то другом, желательно тоже важном, таком значительном, да даже не обязательно, можно и незначительном думать, то он уйдет от того мучительного размышления, от этих вот этих истощающих человека мыслей постоянных, он сможет избавиться.
Ну вот знаете, батюшка, тут же тоже такая игра мозга происходит, когда у нас вот есть вот эта вот какая-то, да, доминантная мысль, нам сразу же кажется, что она самая важная, что вот по иерархии даже какие-то другие наши повседневные дела, вопросы, они сразу же по иерархии ниже становятся. И когда действительно какие-то, не знаю, знакомые, родственники говорят: ну ты подумай вот об этом, это же тоже сейчас важно, там, не знаю, у тебя дети контрольные работы пишут конца четверти, вот посиди с ними, подготовься на это, отвлекись, еще что-то, а тебе уже кажется, ну и так все нормально будет, ну это не такая уж и проблема, да, это там не ерунда, а вот это начинается какое-то возвеличивание вот этой вот мысли.
Нужно восстанавливать иерархию ценностей периодически, особенно в таких случаях. Вот приводится такой пример: человек выиграл 1 000 000 рублей, идет счастливый по улице домой с миллионом в кармане, и вдруг проезжает автомобиль, раз его грязью всего облил с ног до головы, и счастье раз у него улетучилось.
А мне кажется, если у тебя 1 000 000 рублей выигранный, тебе вообще не жалко, что тебя...
Да не жалко, но обидно, как этот нехороший человек, так его назовем, диск, посмел меня, миллионера, так вот, да я сейчас вот куплю, я его догоню, его... Ой, нет, вы знаете, люди так порой просто эмоционально это их так задевает, схватывает, что они забывают о том, что у него в кармане 1 000 000, ну или каких-то других важных вещах они. Помню, как-то одна сестра пришла и что-то с семейной жизни стало. Вот муж там что-то там не подарил куда-то. А я знаю их примерно семью и говорю: ну, посмотри давай на свою семейную жизнь. Тебе очень хорошо повезло. Муж у тебя должность, хорошо зарабатывает, квартира, дети, да-да-да-да-да-да-да-да. Все это дело перечислил. И она вздохнула, говорит: нет, хорошо живут ведь я. Другой опять, другая пришла тоже, давай сетовать. Я говорю: давай, разойдешь сейчас муж, вот у тебя не будет этого, с этим вот так вот будет, с этим так. Ай, да нет, пожалуй, все ж таки осталось. То есть восстанавливается иерархия ценностей, потому что мы какое-то эмоциональное наше состояние. Важно ведь, важнее то, что человек чувствует, а не то, что человек думает. Потому что наши эмоции, они определяют часто наши мысли, ход наших мыслей. Если у нас какое-то нехорошее состояние, такое, ну, уныние, то и мысли такого рода, они начинают приходить. Ну, и на людей неприязнь начинаем смотреть в таком состоянии. Если мы так веселенькие, бодрые, добродушные, то люди тоже как-то выглядят по-другому. Хорошие люди по-другому все встречаются нам на пути. Поэтому очень важно контролировать наше эмоциональное еще состояние. Спрашивать себя, почему это так вот происходит. Но бывает, вот встанет человек с утра, ну тяжело на душе, вот что-то какая-то скорбь. И он с раздражением выходит, поворчал там, поругал этих, тут побурчал. И еще более усугубилось, ему ответили же ведь тем же самым. И еще больше усугубляется его состояние. Что делать? Вот, пожалуй, такой очень сложный вопрос. Потому что, ну, осознали мы, что мы мыслим не так. Ну, осознали мы, что у нас чувства какие-то не те. Ну, как-то вот можно еще с мыслями вот мы с вами обсуждали такой совет, то есть, чтобы не думать о том, чего не нужно, нужно заняться какой-то самой простой работой, такая, как я говорю всегда, та, что под руками, то есть что-то делать, вот, хозяйство, неважно, и мысли свои погружать вот в это дело, вот в эту работу. Это, кстати, второй навык, я бы так назвал, или уж какой, не знаю, по счету будет. Вот нужно приучить себя делать то, что под руками, и думать о том, что делаешь. Да, и по поводу вот еще беспокойства. Я вот тоже человек очень беспокойный. А вдруг вот это случится, вдруг это случится. Пока мне одна хорошая, мудрая сестра сказала, когда случится, тогда и будете на это реагировать.
На эту тему, знаете, есть такая сказка, называется «Бедная Эльза». Знаете эту сказку? Она очень показательная. Бедная Эльза, значит, мама сказала дочке своей, Эльзе, спустись, пожалуйста, в погреб и принеси мне масло. А Эльза пошла к себе в комнату, села на кроватку и начала думать о том же, так, я сейчас, значит, спущусь в погреб, а дверь-то случайно захлопнется, ну, потому что она тяжелая, она всегда захлапывается, а я в этот момент, значит, подскользнусь со ступенек и, конечно же, ногу-то сломаю и буду там в погребе сидеть, значит, в холоде, и со сломанной ногой, и я маме буду кричать, она же меня не услышит, потому что дверь-то закрылась, потому что погреб-то далеко. И то есть она еще даже не подошла к нему, она еще сидит у себя в комнате на кроватке, но она уже представляет, как она вот все вот это вот произойдет. Я как раз это к вопросу о тревожности. Оно может еще и не произойдет. Оно, может быть, служится самым лучшим образом и удачным для нас, и не просто удачным, а как-то, не знаю, суперудачным для нас. А мы уже себе предполагаем самые ужасные картины, накручиваем себя, уже боимся, уже пути отступления придумываем, что будем делать, если так произойдет.
Человек, он обычно, прогнозы у него отрицательные всегда, что что-то плохое произойдет. Но это понятно, потому что он, это самозащита такая. Но поверьте, что если даже ситуация произойдет, ну так неожиданно, резко, в лучшую сторону повернется, то это тоже к этому надо быть готовыми. Это тоже порой для людей стресс, и очень немалый стресс. Все, что вот так вот резко меняется. Но когда мы начинаем об этом рассуждать и думать, то мы расходуем свой ресурс. Потому что эмоциональные какие-то ресурсы, физические, человеческие ресурсы, они не безграничны. И когда наступит действительное время действовать, что-то предпринимать, мы можем оказаться бессильными, не готовыми. Поэтому вот мне вот сестра сказала, когда вот наступит ситуация, тогда и будете действовать. Мозг все решит очень быстро. Господь Бог поможет, все как-то разом. Никакой ситуации никогда не предвидишь. Как она может раскладываться. Поэтому заранее прогнозировать эти вещи не стоит. А лучше стоит жить обычной жизнью и стараться копить вот, как бы, свою мудрость, свой опыт, знания, свои силы, чтобы они пригодились нам в таких неожиданных ситуациях.
Мне кажется, еще знаете, батюшка, какой можно дать хороший совет? Это совет заняться какой-то физической деятельностью. С одной стороны, можно, конечно же, услышать, так сказать, вопрос возражения, что я же, там, не знаю, могу думать о чем угодно, когда мою полы или когда пошел на пробежку. Да, думать ты как бы можешь, но когда физическая деятельность, она все-таки отнимает у нас силы, и думать становится все сложнее и тяжелее.
Все тоже, все правильно. Ну, даже в спортом советуют.
Да, приседать советуют. Даже в, приседать, побегать, действительно, 10 минут
выйти
хотя бы.
Из этого состояния, если оно какое-то такое... Да я сам знаю, вот бывают какие-то такие мысли, какие-то тревожные. Пойдешь на прогулку, пройдешься, особенно по морозу, согреешься, и как-то веселее все, думы-то, они становятся, все нормализуется, все приходит. Я хочу сказать еще о следующем. О том, что у христиан есть вот в решении, в избавлении от этих мыслей, плохих, нехороших состояний, есть одно подспорье, очень немалое. Дело в том, что христианская вера, она призывает человека к постоянному обновлению. Постоянному обновлению. Ведь само крещение, это считается как бы второе рождение человека. человек начинает заново жизнь, начинает ее с белого листа, можно сказать. Даже имена даются нередко в крещении, давались другие. Белая одежда на нем после крещения, все, родился, начинай. Да, опыт прошлой жизни нужно помнить, он тебе пригодится, но какие-то чувства вины, вот этих состояний, переживаний, прокручивание обид или собственных ошибок, собственной вины, этого уже делать не нужно. Знай, что такое может быть, начинай все заново. Еще называют у нас исповедь вторым крещением. Для христианина еще помощь. Одна пришел, и все, иногда вот люди приходят на исповедь, говорят, батюшка, грешил, опять все тем же. Я говорю, не может быть, как так все тем же? Вы же вот были на исповеди, вы начали новую жизнь. То есть у вас все грехи, которые вы совершили после исповеди, это вы первый раз в жизни совершили их. Вот научиться нужно вот отсекать, отбрасывать от себя вот эти все вещи, которые нам мешают жить доброй жизнью, особенно христианской жизнью, чтобы они не становились тем тормозом, который может нам испортить все это дело. Но точно так же человек покаяние приносит не только тогда, когда он к батюшке пришел на исповедь. Мы вот осознали какой-то поступок свой неправильный, что-то наговорили там в семье, допустим, я не знаю, муж, жене, жена, мужа там, или дети с кем-нибудь, ну, неважно где. Если мы осознали это и говорим себе, ну, ну что ж я так поступил, как нехорошо. Нет, 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 все, нужно это делать. И вот здесь происходит покаяние, то есть стремление человека начать новую жизнь, исправить себя, поступать по-другому. И если мы почувствовали, что, допустим, как-то у нас день не задался, половина дня на смарку прошла, всегда можно и нужно провести вот эту черту. Вот учиться постоянно отсекать все это дурное и сказать, ну оставшуюся часть дня я проведу по-другому. Все, все, вот сколько сейчас на часах, все начинаю. Все на смарку, час до сна остался. Вот этот час я врагу не отдам. Я проведу вот так, как хочу. Что я за час могу сделать именно таким образом? Вот постоянно ограничивать себя во времени и отрезать. Вот один мудрый человек, по-моему, Владимир Львович Леви, психолог у нас такой был в советское время, еще здравствующий, я у него как-то прочитал, что жизнь заново начинать надо не с понедельника, новую жизнь, а почаще, в день несколько раз начинать, да еще чаще можно, так, чтобы вот это начало новой жизни, оно превратилось в непрерывный поток. Просто чтобы оно постоянно шло каждую секунду. Все дурное откидывать от себя. И главное, ведь не нужно этого бояться. Мы вот еще раз, бывает, боимся, особенно христиане думают, ах, наверное, я вот слишком снисходительный к себе, надо себя как-то помучить, все ж таки плохо там что-то сделал. Богу, наверное, будет приятно видеть, как я страдаю, как я мучаюсь. Вот. И ближним будет приятно. Мы тоже показываем, что вот мы раскаиваемся, вот мы мучаемся. Даже как-то, вы знаете, вот кто-то против нас что-то сделает, и мы видим, что он не страдает. Но вроде бы сказал прости, а не страдает. Нет, нам это неудовлетворенное бывает.
Да, потому что нам же хочется, чтобы перестали на нас совсем, чтобы да. Сейчас все снова нас полюбили, и мы начали, как ни вот, в чем не бывало.
Отрезать, вот это как-то не очень хорошо получается. Нет, если есть решимость, то нужно все заново. Ну вот сейчас вот хорошо нам помогает в некоторых вещах наша компьютерная техника. Бывает, она что-то заедать начинает, и происходит такой процесс, который называется перезагрузка. То есть абсолютно все обнулить, все сбросить, все программы, все, и заново все начинать вот эту работу на жизнь.
Но знаете, вот, батюшка, здесь какая особенность есть? А люди, бывает, ну хорошо, первый раз они начали заново, да? Не получилось что-то, как помарка в тетради, да, не получилось, ты вырвал этот листок из тетради, снова пытаешься начать, чтобы, ну, идеальная тетрадочка у тебя была, идеальная жизнь вот такая вот, опять не получилось, опять ты вырвал листок, а потом смотришь, а листов-то, не знаю, в тетрадке изначально было 18, и сейчас уж их 3 осталось, ну, несерьезно как-то с такой тетрадкой-то ходить, и ты уже не хочешь уже начинать снова, ты уже машешь рукой и думаешь, ну, ладно, наплевать, я вот такой вот. Ну, вот такой вот я неудачник там, или еще
вещи,
что-то.
Есть такие вещи, которые мы делаем постоянно, и нас это не смущает. Ну, скажем, гигиена. Вот руки же мы моем регулярно, они же мораются постоянно, и дальше будут мораться, что самое интересное. Но мы же не говорим, ну, раз они будут мораться, значит, как-то у Маяковского, что причесывается зачем? На времени стоит труда, а вечно причесано быть невозможно. Вот и буду нечесанно ходить. Ну, с волосами ладно, а руки-то ведь приходится мыть. Есть гигиена тела, есть гигиена души. Поэтому не нужно смущаться, что у нас что-то, если не получается, снова мы влипли куда-то, заморались, что-то сделали не так. Ничего, нужно снова и снова двигаться вперед. Тут даже не важно, сколько мы по пути этому пройдем. Здесь важна, как говорится, динамика, самонаправленность, само желание даже, оно, вот как говорят святые люди, подвижники, даже Господь и желание человеческое принимает вот это стремление. Поэтому вот еще одна такая преграда именно на пути вот этого обновления, вот именно как раз вот такие мысли, о которых вы говорили. Всякая привычка, особенно вот такие важные, для того, чтобы они стали стилем жизни, стали характером, которые бы плотно в нас укоренились, чтобы люди жили об этом, даже не задумываясь, это все делая, она требует длительного времени. Годы на это порой уходят. И к старости, да, только к старости, если человек им занимается, ну, может, и к старости, но особенно к старости, потому что в старости люди должны быть мудрыми, аксакалами, там, старцами, все знающими, все понимающими, поумневшими. Если они будут следовать этим своим привычкам постоянно, то это рано или поздно прорастет. Потому что вот Царство Божие, как говорит Господь в Евангелии, оно приходит незаметным образом, потихонечку, не видно все сразу же. И прорастает, как зернышко маленькое, горчичное, которое вырастает в большой курс. А растет незаметно, ведь мы же глазом порой не видим, как это все происходит, но оно растет. Поэтому никогда не нужно ослабевать и отчаиваться, и думать, что «а, ничего у меня не получится». Нет, нет. Я вот замечал по себе, порой, если какие-то вещи перед собой ставил, задачи, то лет так через много-много вдруг с удивлением смотришь, а ведь ты пришел к этому результату, который когда-то очень давно как-то старался наметить для себя, пришел к этому результату. Ну и это вдохновляет, конечно же, и думаешь, ну, наверное, и дальше следует делать подобным образом.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Всего доброго вам, дорогие братья и сестры. Доброго здоровья. Желаю иметь праздничное настроение январское и поменьше болеть.